Исчезновение Теда взбудоражило весь барак. Полина, первой хватившись пропажи, так разволновалась, что фурией налетела на охранника.
«Где мой друг? Что вы с ним сделали?»
Тот, ошеломленный ее напором, растерянно попятился.
«В смысле, где? Что, его нету?»
Девушка прикусила язык, но было поздно. Убедившись, что в бараке действительно недостача, бандиты потребовали ответа у киберстража. Тот бесстрастно доложил, что пленника забрал Ред Манкс. Охранники уж было успокоились, но тут отыскался Манкс. Он пошел путем Теодора и раскурочил второй тренажер. Избежать позора это не помогло. К тому моменту, когда злющий пилот с грохотом вывалился из люка в днище, на плантацию прибыла новая смена. Пешком и очень этим фактом недовольны. На каждую плантацию полагалось по два сверчка, и оба уже были здесь. Точнее, только один. Потерю раба охранники еще замяли бы, но угнанная машинка заставила их скакать, как ошпаренных. Киборг и проштрафившиеся сторожа загрузились в уцелевший сверчок и помчались в погоню по следам гусениц. Через два часа им таки удалось найти машинку, но не вытащить. Ручей, в который она въехала, лишь казался мелким. Сверчок ушел в воду почти вертикально и застрял в каменном русле, как в горной расщелине. Снаружи едва ли полметра торчало. Выхода не было. Пришлось докладывать о происшествии казаку. В итоге работы на плантации начались ближе к полудню, и те по большей части состояли из пересудов. Несмотря на, скорее всего, плачевный исход побега, настроение у всех было приподнятое. Вчерашние охранники и Манкс поплелись в лагерь с таким пришибленным видом, словно мечтали оказаться на месте сборщиков тли.
«Сучий потрох! Гнида! Элькуявец недоношенный!»
На все лады чистили они беглеца.
«И сам подох, и нас подставил!»
Смерть пилота уже была не напрасной. Друзья Теда, напротив, предпочитали верить в лучшее. Тело-то так и не нашли. Смущало их только то, что парень ни с кем не поделился своими планами, хотя оно и к лучшему. На допросе пленники с чистой совестью клялись в своей непричастности. Даже киборг не придрался.
«Видимо, Теодору пришлось импровизировать», — заключил Вениамин, собрав воедино все слухи.
«О да, Тед это умеет»,
— с гордостью подтвердила Полина, будто сама его учила. Но не успели рабы собрать и полкило пиявок, как прибежал размахивающий рацией повар, что-то сообщил охранникам, и на плантации опять поднялась суматоха.
«А ну пошли вон с поля! Живо! Живо выметайтесь оттуда!»
Испуганные люди, не зная чего и с какой стороны бояться, наперегонки бросились к барачной двери. Уже за порогом запыхавшийся Михалыч обернулся и успел заметить далеко-далеко в небе сверкающую серебристую точку, а в следующий миг его толкнули в спину, и дверь захлопнулась. Про Станислава все как будто забыли. Одиночную камеру приоткрывали два раза в день, чтобы сунуть пленнику кружку воды и тарелку с перловкой такого вида, будто ее уже ели. На вопросы тюремщик не отвечал, на провокации злобно пыхтел и хлопал дверью громче обычного. Из развлечений были только внутренняя стена, которой можно приложиться ухом и послушать, что творится в коридоре. Обычно ничего. Да пол, где капитан от скуки отжимался и качал пресс до изнеможения, за неделю выполнив годовой план по утренней зарядке. Поэтому, когда тюремщик против обыкновения широко распахнул дверь и махнул бластером на выход, Станислав не сразу понял, чего от него хотят. «С какой-то радостью», — подозрительно поинтересовался он.
«Казак вернулся. На разговор тебе зовет»,
— ухмыльнулся бандит, которого тоже достала возня с пленником. Не сильно, прям сказать, перетрудился, но все равно обуза. Закованного в наручники капитана провели по коридору и ангару. Космический мозгоед стоял на прежнем месте. Видно, казак пока не придумал, что с ним сделать, или бандитам просто было не до него. Шайтана Станислав узнал только, когда зашел внутрь. Ролкеру сменили прицеп и имя. Теперь он назывался «Пастух метеоров». Каюта тоже оказалась знакомой, особенно крюк в потолке. На полу прибавилось грязи, зато откидной столик накрыли белоснежной скатеркой, красиво расставив на ней несколько мисочек с закусками, графинчик с прозрачной жидкостью и даже вазочку с желтым цветком. Судя по единственному прибору, стоящему перед казаком, всем этим великолепием пленника собирались не кормить, а дразнить. Поэтому Станислав едва глянул на стол, брезгливо поджал губы, «Ну и дрянь вы тут жрете», и вопросительно уставился на работорговца. Вид у казака был усталый и обрюзглый, даже усы как-то обвисли.
«Ну что, Славик,
Медовым голосом, за которым угадывалась тихая ярость, начал он. «Не заскучал тут без меня?»
«Без тебя нет. А где моя команда?» Капитан искательно огляделся, хотя в каюте помимо казака находился только темноволосый киборг.
«Понятия не имею», — равнодушно ответил работорговец. «Может, уже передохло, а может, кто-то еще на плантации копошится».
Станислав чего-то подобного и ожидал. Неизвестие о гибели друзей. Ясно, что враг попытается уничтожить его вначале морально. А что нищим алчным торговцам можно больше не притворяться.
«То есть, по-хорошему, уже никак, да?» — на всякий случай уточнил он. «А как с тобой по-хорошему, Славик?» — огорченно вздохнул работорговец. «Ты ж у нас, увы, засланный казачок. Кстати, знаешь, почему ребята прозвали меня казаком?»
«Из-за усов?» — предположил капитан.
«Нет». Работорговец вытащил из-за пояса и картинно положил в центр стола лазерный резак. «Из-за вот этого. Когда один нехороший человек очень-очень меня разозлил, я располовинил его этой штукой наискосок от плеча до пояса».
«Лазером любой дурак сможет. А ты попробуй настоящей шашкой».
«Попробую», — зловеще пообещал казак. «Чуть попозже. Когда узнаю все, что мне нужно.
На кого ты работаешь, падла? На копов или на угря?»
«Ни на кого», — честно сказал Станислав. «У меня частный бизнес».
«Тогда что это за корабли вокруг «Медузы» с обеда вьются, а?»
«Понятия не имею», — и бровью не повел капитан. «Но новость приятная, спасибо, что доложил».
Работорговец опасно налился кровью. Когда человек привыкает к тому, что ему постоянно дуют в попу, вывести его из себя становится расплюнуть. У Станислава, напротив, за последний месяц нервы покрылись, если не броней, то как минимум стеклопластиком. Команда неустанно заботилась о том, чтобы их любимый капитан был в тонусе.
«Подсади-ка эту птичку на веточку», — приказал казак.
«Может, там она, наконец, распоется». И поскольку киборг так и не шелохнулся, ткнул Декса в бок и раздраженно уточнил. «На крюк его!» В первый раз Теда разбудила многоголосая ругань. Чуть в стороне от двери, там, где раньше стоял второй сверчок. Парень с наслаждением выслушал посвященную ему эпитафию, жмурясь в особо витиеватых местах, на всякий случай сменил фильтр, и когда голоса стихли, снова отрубился. Во второй раз беглец проснулся от голода, игнорировать который оказалось гораздо труднее. В гараже стало жарко, а под брезентом еще и душно. Несмотря на наброшенную на крышу маскировочную сеть, строение нагрелось под полуденным солнцем. Тед приоткрыл дверь, осмотрелся, перебежал к лесу и под прикрытием кустов двинулся на разведку. За неделю пилот успел худо-бедно изучить окрестную фауну, к чему можно прикасаться, к чему нельзя, а что лучше вообще обходить стороной, если не хочешь получить ожог на полголовы, как Бьорн. Хищников в это время суток можно не опасаться. Главное, на киборга не нарваться. К изумлению беглеца, в поле никто не работал, плантация будто вымерла. На бочке под навесом сидела безволосая зверюга размером с бульдога, такая же жирная и криволапая. Сначала Теду померещилось, что головы у нее нет вообще, но потом тварь вытянула ее из бочки и замерла, блаженно щурясь и капая водой с рогового выроста на подбородке. Обычно охранники закрывали крышку перед уходом, чтобы внутрь не насыпалось какой-нибудь дряни, а в этот раз то ли забыли, то ли слишком торопились. Теду тоже хотелось пить, но подойти к бочке он не отважился. Навес отлично просматривался из окна караулки, в котором то и дело кто-то мельтешил, а временами оттуда слышался грубый хохот и звон бутылок. Парню стало жутко обидно. Угораздило ж его сбежать как раз перед выходным днем. Или даже праздничным, потому что до сих пор перерывов в работе не было. Собирали и в ливень, и в густой едкий туман, от которого потом все открытые участки кожи покраснели и зашелушились. Что они там отмечают, интересно? День рождения казака? Очередной удавшийся разбой? Насколько Тед разобрал по голосам, сегодня на плантации опять дежурили Майк и бритоголовый бугай-садист из команды Шайтана. Небось, свежие новости привезли, хвастаются. Тед хотел подобраться поближе к окну, подслушать, но тут из барака вышли двое других охранников. Хохот и звон не прекратились. Видать, Майк и Бугай пили с поваром. Распахнули гараж и ворча стали врезать в дверь новый замок с ключом, а потом перекладывать хлам, расчищая место. Казак устроил подручным разнос за головотябство и распорядился отныне запирать оба сверчка в гараже. Парень уныло наблюдал за ними из кустов.
Идея партизанить вблизи барака на манер Моси в вентиляции грозила закончиться тем же, что и у злосчастного щурька. Взломать дверь монтировкой несложно, но утром это обнаружат, поймут, что беглец ошивается поблизости и устроят облаву или засаду. Впрочем, достаточно просто не пускать его внутрь, через пару дней сам завоняет. Тем временем погода начала портиться. Вначале Оникс просто нырял из тучи в тучу, затем обложился ими, как подушками, и померк. Поднялся ветер. Вдали стало погромыхивать. С веток предвкушающе закапала тягучая серая слизь с запахом гнили. Надо либо искать укрытие, либо, напротив, выходить на открытое место. Пусть лучше вода на голову льется, чем неизвестная дрянь. Охранники закончили возиться с замком. Один ушел сразу, второй не спеша собрал инструменты в ящик, отнес его в гараж и, похоже, чем-то там увлекся. При уборке вечно находится что-то интересное, прерывающее ее на неопределенный срок, а то и вообще. Тед решил, что это его шанс. Когда Михалыч возился с какой-нибудь технической штуковиной, вокруг него можно было хороводы с песнями водить, не заметит и не услышит. Парень подкрался к порогу, потянулся к ручке, но приоткрытая дверь в тот же миг ожила и захлопнулась. Щелкнул замок. Бандит, видно, знал за собой подобную слабость и решил подстраховаться. По крыше застучали первые капли. Беглец нахохлился под узким, сантиметров 30 козырьком. Когда ветер усиливался, дождь лупил не только ниже пояса, но и до лица долетал. «Ну же, выходи скорее, голубчик!» Бандит, не подозревая о комитете по встрече, упоенно копошился в гараже и что-то насвистывал. Тед машинально попытался разобрать мелодию и чуть не проворонил сторонний звук. Кто-то споткнулся на мокрой траве, не упал, но громко топнул и зашуршал комбезом. Парень тут же спохватился, что не слышал, как охранник, который ушел как раз вдоль той стены, открывал дверь барака. Может, он просто отлить ходил? Прятаться в лесу было поздно. Беглец по-быстрому шмыгнул за угол, прижался спиной к стене и обратился вслух. Дождь, в свою очередь, обратился в ливень. Сквозь шум капель пробивалось лишь загадочное хлюпанье из чащи, будто кто-то ритмично орудовал вантузом. Время шло. Охранник нет. Либо он, устрашенный непогодой, вернулся в барак, либо тоже что-то услышал и сел в засаду у другого угла. Переть на него в лоб Тед остерегся, попятился и на цыпочках двинулся в обход строения. В караулке продолжали пить и трепаться. «Интересно, скоро им надоест?» «В прошлый раз трое суток не унимались», — лениво ответил повару Майк. «Тогда всего два катера было, а сейчас, говорят, штук 5 корветов приперлось, и штурмовой крейсер на орбите висит». «Ну и пусть себе висит. Ха! Раз ищут, значит, координат у них нет. В конце концов, надоест и свернуться». Парень с особой осторожностью прокрался под открытым окном, из которого невыносимо пахло жареным мясом. Миновал барачную дверь, свернул за один угол и выглянул из-за другого. Несмотря на дождевую муть, длинная прямая стена просматривалась от и до, и возле нее никого не было. Может, послышалось? Или топнул кто-нибудь в бараке? Тед, не спеша расслабляться, дошел до конца стены и снова оказался на пороге гаража. Только теперь его украшал мокрый, на глазах расплывающийся отпечаток ботинка. Пилот в первый миг опешил, а во второй покрепче перехватил монтировку, обогнул угол и опять увидел длинную пустую стену. Тед похолодел, сообразив, что имеет дело не с человеком. Тот не смог бы двигаться так быстро и бесшумно. Где эта тварь сейчас? Зашла на второй круг и вот-вот настигнет его самого. Парень резко обернулся, но киборга там не было. Он прыгнул на беглеца с крыши, и если бы Тед в последний момент не шарахнулся от воображаемой опасности сзади, на этом бой и закончился бы. А так парень еще успел безнадежно махнуть монтировкой. Киборг запросто остановил ее хватом за середину и одновременно ткнул Теодора в лицо ножом. Монтировка глухо стукнулась о землю. Пилот тупо уставился на блестящий кончик лезвия, почти касающийся его глаза. «Ты убит», — спокойно сказал киборг, опуская нож.
«Денька!»
Тед узнал приятеля только по голосу, и то не сразу. Рыжий осип, страшно осунулся, спутанные волосы висели бурыми патлами, за которыми по-звериному светились ввалившиеся глаза, что, впрочем, ничуть не помешало пилоту заключить друга в объятия.
«Я так и знал, что ты выберешься!»
Дэн вздрогнул и отпрянул, словно никак не ожидал от приятеля такой фамильярности.
«Ты чего?» — удивился Теодор, разжимая руки. «Все нормально». Рыжий, вопреки своим словам, протянул руку и осторожно пощупал в конец озадаченного приятеля за заросший щетиной подбородок. Последние сутки Дэн шел без респиратора, истощив фильтр, и лишь полчаса назад разжился новым. «Уже нормально. А где остальные?» «Михалыч с Доком и Полиной заперты в бараке. Капитана сразу по прилету куда-то увели, и больше мы его не видели», — уныло сообщил Тед.
«Стоп! А где тогда настоящий охранник?»
«Поломался», — лаконично ответил киборг, поправляя торчащий из-за пояса трофейный бластер.
«А запасной батареи нет?»
Рыжий покачал головой. «Да и в этой заряда всего на 17 выстрелов. Внутри еще много целей».
«Чего? А, в смысле бандитов? Три охранника, повар и киборг.
Остальные — нейтральные объекты, то есть пленники?» Дэн по звукам уже примерно определил количество людей в бараке и их расположение.
«Ага.
Маловато.
Бандитов или пленников?»
«Заряда. Вражеское укрепление обладает высоким огневым и оборонительным потенциалом. Ориентировочный расход боеприпасов на единицу противника составит не меньше 8:1». Дэнс похватился, что опять говорит типовыми блоками, записанными в программе. Но после недели боевого режима перестроиться на человеческий было сложно.
«Давай еще кого-нибудь выманим и скрутим», — предложил Тед.
Он сам понимал, что охрана вооружена до зубов, а стрелять из окна гораздо удобнее, чем в окно. «Вот хотя бы этого из гаража». «Давай». Дэн с облегчением уступил другу командование. Самостоятельно принимать решения, конечно, интересно и почетно, но иногда это жутко выматывает. «А как?»
«Запросто». Тед, напротив, мгновенно воспрянул духом. Напарник, который без лишних споров принимает его правила игры, но в то же время не дает слишком увлечься, был для него идеальным вариантом. «Лезь опять на крышу».
Пилот подошел к двери гаража, встал справа от косяка, чтобы открывшаяся дверь его заслонила, дождался, когда киборг займет исходную позицию, и громко нахально постучался.
«Какого?» — раздалось изнутри. «Я всем по ключу раздал!»
Тед выждал с полминуты и снова выбил на двери пару тактов победного марша.
«Да, чтоб у тебя руки подсыхали! По кумполу себе постучи!»
Бандит безбоязненно. Звери вряд ли обладают таким чувством ритма, а чужакам тут взяться неоткуда, распахнул дверь и недоуменно заозирался. Тед еще разок стукнул. Охранник с проклятиями шагнул под дождь, собираясь навешать люлей задверному шутнику. И через минуту Дэн изучал второй бластер.
«И у этого почти наполовину разряжено», — разочарованно сказал Рыжий.
«О, зато запасная есть».
«Супер!»
Пилот, наконец, зарядил свой бластер.
«Ну все. Теперь я готов хоть головной лагерь штурмовать».